Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 959-5939. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. У нас есть уже первый звонок. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий, раб Божий Сергей. Вот в Евангелии сказано: «Возлюби врага своего». А там же в Евангелии сказано: «Если правая рука соблазняет тебя, отруби ее. И если левый глаз соблазняет его, вырви его». Вот как это можно вот объединить, эти два вот понятия?
Ну, а зачем объединять? Нельзя по отдельности?
Здесь «возлюби врага», а здесь?
А здесь?
Отойди от людей, которые тебя соблазняют.
Неправильно. Сказано «вырви глаз». Почему? Вы это неправильно интерпретируете. Дело в том, что смотреть не надо. Вот о чем речь. А это всегда трудно. И трудность эта столь велика, что равносильна тому, чтобы вырвать собственный глаз. И та же воля человеческая изображена в этих словах, как вот «рука твоя соблазняет тебя». Отсеки ее. Лучше тебе безрукому войти в жизнь вечную, нежели с двумя руками погибнуть. А любовь к врагу – совсем другое дело. Любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас. Это тоже такое духовное упражнение, но направлено совсем на другое. И тут объединение, ну, достаточно того объединения, что это все сказано в Евангелии и больше нигде. Разве это недостаточно? Это сказано именно о том, что христианин, он не должен испытывать чувство ненависти. Что даже те люди, которые своими поступками нас возмущают, они не должны в нас вызывать этого чувства, мы все равно должны к ним относиться с любовью. Если кого-то обличаем, то в духе кротости. Вот так будет правильно. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер. У вас беспокоит раб Божий Федор. У меня к вам такой вопрос. Вот я работаю при храме. И раньше я исповедовался, ходил, причащался. Но дело в том, что в последнее время мой духовный отец, батюшка, стал для меня как начальником, и мне вот как-то стыдно ему исповедоваться, понимаете? И я уже перестал причащаться, я не знаю, я боюсь. Как, что мне делать, я не знаю.
Вообще такая психологическая проблема существует, потому что обычно наемный работник, он всегда стоит в положении по отношению к работодателю раба лукавого. И почему стыдно? Потому что, значит, какие-то грешки водятся. Вот, а на исповеди тут дело нейтральное, всегда можно себя немножко приукрасить, что-то такое изобразить, представить и так далее. Вот, а в данном случае это как-то и не получается. Вот. Но все-таки ваша душа – вещь драгоценная, за которую Христос пролил кровь. И поэтому нельзя оставлять ее в забвении, в запустении. Спасение души – вещь самая важная. Надеюсь, что вы в храм пришли не для того, чтобы... ну, просто, так сказать, иметь хлеб насущный, а для того, чтобы как-то и Богу послужить. Но если весь мир приобретешь, а душе свою повредишь, какая в том польза, говорит Священное Писание. Поэтому надо вот эти вещи все-таки преодолеть. И не надо бояться. Дело в том, что настоятель, хоть он и начальник, но он все равно остается священником. Вот, а раз священник, ему всегда радостно, когда люди каются. И эта радость, она превышает ту возможную досаду, которая возникнет из-за вашей такой какой-то нерадивости. Ну и вам будет повод как-то поскорее справиться и более добросовестно относиться к своему церковному служению. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Батюшка, добрый вечер. Раба, говорит раба Божия Лидия. Батюшка, вы не могли бы выразить свое мнение по поводу творчества художника Николая Николаевича Ге? Вот его, в частности, его евангельский цикл, вот особенно картины «Что есть истина», «Голгофа» и «Христос в Гефсиманском саду». Спаси Господи.
Ну что ж вам сказать... Мне такая живопись не нравится. Мне кажется, она совершенно не в духе Евангелия. Вот. Но, с другой стороны, сам Николай Ге, как мастер, как рисовальщик, композитор, даже в какой-то степени живописец, он, конечно, такой вполне человек профессиональный и, в общем... Ну, можно сказать, для русской живописи вполне значительный. Вот. Но дитя своего века, и, конечно, в общем, в какой-то степени это повторение тех вот каких-то образов, которые вот кто смотрел, видел в фильме вот этого... Как-то забыл фамилию-то. Ну, вот недавно шел «Страсти Христа», такой подчеркивает вот именно такую, ну, натуралистически, исторически, ну, как бы правду такую. Вот, поэтому все-таки это слишком рационалистический такой подход. И это мне не близко, и мне кажется, что это вообще... Не средствами живописи решать такую задачу. Эти такие картины, они излишне литературны. Из всех этого цикла, вот что есть истина, мне из картин по своему такой живописной ткани нравится наименьше. Вот. Вот что можно сказать. В общем, картины, они не вызывают каких-то христианских чувств, вот, а скорее никак не могут вызвать ну, такое желание их созерцать. Никак вот у меня. В общем, нас церковь воспитала все-таки в таких в иконописных традициях. И, в общем, больше, чем икона, ничего не скажешь. Поэтому по сравнению с иконописью, Николай Николаевич, конечно, проигрывает. Вот. Вот у меня такое по этому поводу и суждение, если оно может представлять какой-то интерес. Алло, добрый вечер, слушаем.
Да, здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот если есть такое чувство к тем грехам, которые уже давно были исповедны, что они плохо исповедны, как-то обтекаемо, и как поступать, что их снова исповедовать, потому что какое-то беспокойство все-таки есть по этому поводу?
Ну, на аналогичные вопросы мы уже отвечали. Дело в том, что редко так бывает, но слава Богу, что все-таки бывает, когда исповедью грех изживается полностью. Поэтому следы, шрамы на душе, конечно, остаются, и они приносят некое беспокойство. Но эти грехи не исцелишь дополнительным исповеданием. Эти грехи нужно исцелить дополнительным покаянием. То есть речь идет о плодах покаяния. То есть нужно эти грехи изглаживать, вот эти рубцы с души, и молитвой, и постом, и добрыми делами, и принесением покаяния Богу. Дополнительная исповедь в данном случае с какими-то там дополнительными подробностями, она в этом случае ничего не даст. Поэтому в этом нет такой особой нужды. Если что-то сознательно утаили, ну, тогда, конечно, надо. Вот. Если этого нет, обтекаемо, необтекаемо, нет нужды какие-то так самые безобразные подробности живописать, как это делал Николай Николаевич Ге. Вот. Поэтому лучше, так сказать, ну, самую суть оставлять для исповеди, это достаточно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня это Абуш Александр. А мне вопрос, в общем-то, административный больше, так сказать, чем. У нас такая ситуация, что вот я сам прихожанин храма Воскресения Христова в Сокольниках. Вот. И у нас, в общем-то, в течение там года, наверное, полтора происходит, ну, как новый настоятель. Вот, так относительно, конечно, года 3-4. И вот у нас два иконостаса, ну, храм не закрывался, у нас, в общем-то, иконостасы резные, в общем-то, красивые довольно-таки. И, в общем, там как бы срезаются кресты. Вот срезали кресты с двух иконостасов, вот, и, так сказать, Петра и Павла, и с, и все скорбящих. И как бы вот хотелось узнать. Да, вместо них сейчас удружились какие-то вот знаки из металла, понимаете? То есть вот как бы совершенно непонятно вот эти вот вещи. Обращались, в общем-то, и благочинному, который, как сказать, просто там не в курсе, писали в патриархию, и патриархия молчит. А вот вообще как бы вопрос заключается в том, что насколько вот вообще простирается функция настоятеля, допустим, чтобы вот решать такие вопросы вне, допустим, прихода или как-то вот так вот, чтобы люди как бы... И потом, тем более, это еще, допустим, к всему там еще два... вот, Матери Божией Иверская икона, там тоже срезаны два креста, вот все это является, ну, как бы, художественной ценностью, по моему пониманию. Простите, если я что-нибудь не то сказал, я волнуюсь, поэтому...
Да чего волноваться? Если хотите узнать о прерогативах настоятеля, ну, надо почитать устав. Это достаточно, так сказать, распространенная книжка. Если у вас лично нет, вы можете на сайте посмотреть патриархийном. Можете в библиотеке синодальной посмотреть, можете пойти к благочинному, он вас снабдит, и посмотрите такие вещи. Конечно, вот всякие такие перестройки, они довольно бывают болезненны, люди там привыкают, и что одному человеку кажется правильным и здравым смыслом, для другого болезненно и неприемлемо. Поэтому как в церкви, конечно, желательно все это делать как-то так вот соборному разуму. Вот. Ну, вы можете же из проще простого подойти к настоятелю и с ним этот вопрос обсудить. И, в общем, я думаю, каким-то образом вы получите должное объяснение. Вот я помню такой случай в Лавре, когда выпиливали деревья, которые близко стояли к Успенскому собору, и, конечно, они в силу своего уже возраста, более 100 лет, ну, во-первых, их корневая система разрушала фундамент, второе, не давала просыхать стенам даже летом, а третье — огромное количество птиц там гнездилось и создавали массу неприятностей вот паломникам, которые туда приходили. Вот три таких аргумента. Вот. И отец-наместник по рекомендации людей-специалистов благословил это выпилить, что совершенно справедливо. Но поднялась, в общем, буря негодования. Я вспомню, нам звонили и так далее. Сейчас как бы уже все улеглось, потому что, ну вот, человек привязан к определенному образу, что вот Успенский собор в центре Лавры нашей родной, любимой. И вот стоят такие липы, И вот, ну, что делать? Все-таки липы еще подрастут, а второго Успенского собора не будет, надо о нем заботиться. И надо всегда тоже подразумевать, что лавра, она дорога не только паломникам, которые там 2-3 раза в году бывают, но и самому отцу-наместнику, который там живет и кровь проливает за лавру ежедневно. И что он также все любит и беспокоится, это и как-то нужно тоже в проблему вникнуть. Даже и здесь, и даже нельзя допустить, даже, ну, вот у меня в мысли не привело, что это, ну, какое-то такое там самодурство. Взяли, там, спилили, разорвали, ну что, настоятель, враг что ли своему храму? Ну, это ж так не бывает. Надо выяснить. Вот. Также это бывают проблемы с, там, с перевеской икон и так далее. Очень часто бывает, что человек пожертвует икону и хочет, чтобы вот она была на самом видном месте. Тоже всякие претензии предъявляет. Ну и так далее. Это уже, конечно, все такое. Человеческий фактор. Элементы бывают тщеславие, честолюбие, там, и, даже властолюбие, и, ну и так далее. Церковь – это не место для того, чтобы вот, ну, как-то скрещать мечи и копья, отстаивая свои позиции. Это школа смирения, послушания, терпения, любви, взаимного уважения, почтения и многих других более правильных вещей. Вот. Постарайтесь вот таким путем идти. И тогда уже ваше сердечко не будет так уж сильно смущаться. Я думаю, вы, идя таким путем, а не окольным, вы, так сказать, найдете упокоение и в этом вопросе, в чем вам, Господи, помоги. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я вот хотел бы задать вопрос. Недавно прочитал книгу диакона Кураева. Вот, и там мусульманин один задает ему вопрос, что вот сами вот евреи, они считают Христа Богом и апостолов тоже. Вот. И
не понял, апостолов Богом?
Ну вот 13 апостолов тоже евреи. Но сами евреи, они как бы не признают ни Христа и апостолов. Вот как можно ответить на вот такое вот сомнение? Я вот новоначальник хотел бы узнать.
Я не понял сам вопрос.
Ну вот евреи, они не признают Христа
Богом. Ну почему? Ну вот, например, такой еврей есть очень известный, называется апостол Петр. Он что, не признавал Христа? Или еще более известная еврейка, Пресвятая Богородица. Какие евреи не признают Христа?
Иудаизм.
А?
Современный иудаизм.
Современный иудаизм, а, как религиозная система. Ну да, действительно, дело в том, что, ну, это факт, и иудейство не считает Христа Мессией. Так, ну и что у вас? Какой вопрос-то вас интересует? Это я даже как-то вы помянули мусульман. В общем, это довольно как-то. Вы постарайтесь как-то сами для себя сформулировать это вопрос. И попробуйте нам дозвониться еще раз, и я с удовольствием с вами поговорю. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Помогите. Вот у меня вот такой вопрос, то есть проблема. Дело в том, что я не русский. Я вот крещен вот по имя Отца и Сына и Святого Духа. Я православ. Дело в том, что я приехал в Россию и зашел сам, и на меня вот люди косо смотрят. Дело в том, что я смуглен здесь. И
Что не понял?
Смугленький.
Смугленький?
Да.
Ну так и что?
И на меня вот смотрят как-то вот, что я не свой.
Ну, вот интересно, любопытно, представьте себе. Мы все беленькие, а вы смугленькие. Ну, интересно. А что ж такого-то? Придется потерпеть. Представьте себе, если бы я вот беленький, куда-нибудь в Анголу, пришел в православный храм. Они бы, конечно, удивились, что это такой беленький и к нам черненьким пришел. Ну, это такое, естественно, любопытство. Оно происходит, конечно, ну, от некоторой такой невоспитанности. Но этим не надо смущаться. В этом любопытстве нет ничего оскорбительного. Просто большинство христиан, они такие, ну, как дети. Поэтому некоторые могут и пальцем показать. Вы что-то не смущайтесь. Поэтому что ж тут такого-то? Есть страны, где это там в Америке или теперь вот в Англии. Там человек с черной кожей, он как-то не вызывает никакого удивления, уже это стало привычным явлением. А у нас, как бы в храме, это всегда, так сказать, ну, вызывает такой дополнительный интерес. Но, с другой стороны, вот у нас в храме есть несколько людей, темнокожих таких, и, в общем, к ним уже все привыкли, и, в общем, практически никак не замечают того, что они как-то на какую-то часть принадлежат другой расе даже. Вот. Поэтому не надо смущаться. Бывают даже выпады. У нас есть один такой прихожанин, он вообще наполовину азербайджанец. Вот. И такой очень яркий такой, ну вот, ну, ярко выраженный такой персидский тип. Вот. И вот одна бабушка к нему подходит, говорит, а тебе, говорит, нельзя в храм ходить, ты не русский. Вот. Но он как мог ей объяснил, что церковь наша хоть называется русской, но она вообще для всех. И, в общем, все могут быть христианами. И, в общем, как-то так она в этом смысле успокоилась. Она показала свою такую простоту деревенскую. В этом же нет. Она выразила свое мнение. Мы теперь все свободные люди. Каждый можем свободное в ней, так сказать, свободное мнение высказывать. Но здесь как-то... Она вот, у нее такое богословие. Оно, конечно, не совпадает с богословием православной церкви. Ну, так и что ж, недоумение разъяснилось. Вот так, в общем, ничего. В нашем приходе я насчитал 36 разных национальностей. И все очень мило. И, в общем, как-то обходимся без поножовщины. И все очень по-доброму, слава Богу, пока происходит. Дай Бог, чтобы и так дальше было. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Это Дима.
Дим, я рад приветствовать.
Проповедь слушал с 99-й год, и там про мальчика Федера рассказывали в вашем сиятельстве, которому 4 года дали. Вот там судьба, не помните, у какая?
Да буду. Все прекрасно. Трудится, храм посещает. Очень всегда веселый. И все, и семейство благочестивое посещает наш храм. Все. Он полный срок не отсидел. А, так сказать, удалось его вызволить из тюрьмы. Он только полсрока отбыл. И даже местное начальство тюремное хотели его оставить воспитателем. Так он им понравился. Вот. Что такое благочестивый, верующий человек. Вот такой ответственный. И всем он нам очень нравится. Все его очень любят. Так что с Федей все в порядке. Благодарю вас за заботу. И, в общем... Будем надеяться, что и для большинства людей, так, которые на своей шкуре испытали пословицу «от сумы и тюрьмы не зарекайся», что все таким образом обойдется. Ну и для него это, в общем, так сказать, урок дополнительную пользу принес. И, в общем, как-то все же не без промысла Божия. Поэтому... Хотя это место, так сказать, не очень, так сказать, благотворное для развития. Но все-таки, если как-то правильно к этому подходить, вот Александр Исаевич Солженицын даже как-то не то сказал, не то писал, я его сейчас не помню, говорит, что все, чего я достиг в жизни, я обязан лагерю. Вот. И... как бы становление как личности и как писателя, вот, хотя он и до этого, так сказать, пытался заниматься творчеством. Вот. Ну и как человек, и как гражданин очень во многом обязан.
Вы слушаете повторение одной из бесед, прошедших в прямом эфире радио «Радонеж».
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Я хотела бы задать вопрос, а вернее попросить просьбу. Как объяснить на работе, что 8 марта не праздник, а тем более в Великий пост это нельзя праздновать? что это, ну, не только большой грех, но и вообще тяжелая такая ноша на душу каждого человека. И еще у меня большая просьба, чтобы помолились о моем начальнике. У нас несчастье на работе произошло. Погиб человек, и ему сейчас очень скорбит, ему очень тяжело, и, в общем, уголовное дело там на него заводят. Я очень прошу помолиться. И ответьте мне, пожалуйста, как ответить и по-светски, и по-христиански об этом людям?
Боюсь, я вас разочарую. Потому что тут, собственно, какое ваше дело, кто, как и что празднует? Разные у нас вообще свобода совести. Одни празднуют праздники коммунистические. Была такая коммунистическая религия государственная. И очень к этим праздникам так трепетно относятся. А другие празднуют праздники христианские. А зачем вам навязывать людям, которые исповедуют и празднуют эти праздники, свою веру? Это в некотором образом неприлично. Другое дело, вам участвовать в этом тоже не обязательно. И вот если вас спросят, почему вы не празднуете, я человек православный, крещенный, и, в общем, так сказать, Клару Цеткин за авторитет не считаю. И, в общем, это искусственно созданная вещь. И все, что вы по этому поводу знаете, можете им предложить их внимание. Ну, только и всего. А там грех, не грех, это, собственно, совершенно не ваш прерогатив. Понимаете? Это же понятие греха, это касается только людей верующих, религиозных. И потом вас же никто не поставил их учить, обличать, вразумлять. Поэтому это совершенно выглядит абсолютно неприлично. Вот. Поэтому, если вы будете в таком действовать направлении, то вызовите только, ну, раздражение, недоумение и, так сказать, ну, даже осуждение. Потому что могут подумать, что вас таким образом себя вести учат в храме. А что совсем не так. Поэтому это мне представляется совершенно неуместным. Вот. Другое дело, когда спрашивают, и нам надо дать отчет о нашем уповании, по слову апостола Павла. Тут уж, конечно, надо сказать, вот почему я, почему, так сказать, а там грозить какими-то смертными карами, там тяжелый грех. Понимаете, из всех наших грехов теперешних, я думаю, праздновать 8 марта – это один из наименьших, понимаете, по сравнению с тем вообще, что творится в нашем обществе. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Владимир. У меня такой вопрос. Растительное масло, происхождение же растительное, а почему в пост его нельзя употреблять?
А растительное вообще не имеет к этому никакого отношения. Растительное, нерастительное. И речь идет о определенном воздействии продуктов на человеческий организм. Вот. Поэтому масло, даже растительное, оно это очень активный продукт. И поэтому оказывает скоромное воздействие на человеческий организм. А тут дело не в том, что там птиц, то есть пища животного происхождения, не животного. Речь идет только о реакции нашего организма. Поэтому вот такой устав. И поэтому никак не связано. Суббота, воскресенье и в праздники, которые случаются в будни, благословляется вкушение масла. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Раб Божий Максим. Вот в утренних молитвах, вот в одной из последних утренних молитв, вот Богородица, 10-й, и в вечерней молитве, тоже в одной из последних Христу, такие слова, вот Богородицы, святыми твоими всесильными мольбами, женят мне смиренного каянного раба твою. И ко Христу, помяни нас, Господи, вот смиренных и грешных, недостойных раб твоих. И я вот смущаюсь, когда так вот читаю, потому что получается, что я как бы и утром, и вечером де-факто объявляю Творцу того, что я смиренный. То есть, мол, я как бы человек грешный, но смиренный-то вот то здесь у меня все в порядке. И вот это меня смущает, потому что, ну, потому что до смирения-то мне уж чего-чего, до смирения, ну, очень далеко, и я чувствую, что куда-то не туда я заворачиваю в этих своих размышлениях. И вот посвятите, пожалуйста.
Пожалуйста. Ваше смущение происходит от, ну, если не обидеть, скажу, от неграмотности. Вот. Но если вас это смущает, вы можете в этом молитвослове написать «несмиренного раба твоего». Если вам будет полегче, и здесь не будет никакого, так сказать, нарушения. Но смиренный имеется в виду не устроение души, а имеется в виду смиренный, как последний из твоих рабов. Вот такой перевод в данном случае. Поэтому, когда человек сам себя величает смиренным, это имеется в виду не устроение души, а именно его место в человеческом ряду. Вот. Потому что что такое смиренный? Смиренный – это который вот считает себя последним. Вот. И такое самонаименование имеется в виду, ну, желание человека. Ну, вот, например, мы можем сказать, как говорится, ну, вот, например, как какой-нибудь эпитет такого рода. Ну, например, «негодный твой раб». Ну, всякий человек, который нас назовет своим негодяем, что и означает «негодный», все-таки в силу нашей греховности и гордости не вызовет у нас сочувствия. Вот. Хотя он сказал истинную правду. И правильное устроение христианское – это считать себя именно негодным рабом. Поэтому в этом смысле, говоря «я раб негодный, раб смиренный», это в этом ряду имеется в виду, что я вот ни на что не гожусь с точки зрения христианства и нахожусь последним в ряду тех людей, которые себя хотят вот, ну, как-то соотнести, вот, поставить себя перед Господом. Вот, собственно, и все. Очень просто. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, вот, как вам кажется, как можно понять, что патриарх Филипп или митрополит сидит... Филипп, извините, пожалуйста, во времена Грозного, он, так можно сказать, восстал против помазанника Божия. Вот как можно это понять? Извините, пожалуйста.
Ну, а если помазанник Божий немножко тронулся умом и стал творить дела беззакония? Чего ж тут такого? Даже помазанник Божий может на головку заболеть. И он восстал не против него, не против института царства. Он даже и не мог себе предположить, что существуют какие-то другие устройства государственной жизни. Он восстал против реальных дел, так сказать, главы государства. И он обличал его именно за его дела. И, конечно, он как человек святой прекрасно различал самого человека и дела этого человека. Осуждая дела, он не осуждал сам институт царской власти. Чего ж тут такого? Вы думаете, что помазание, оно автоматически дает какую-то индульгенцию, свободу творить что угодно? Отнюдь нет. Отнюдь нет. Это совсем не так. И очень часто помазанники Божии не бывали достойны своего помазания. Как и мы, христиане, мы же тоже все помазанники Божии, мы все помазаны святым миром. Но совсем не каждый из нас является достойным этого помазания. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Скажите, пожалуйста, вот в молитвослове есть молитва «Воздыхание матери о детях своих». Там написано: «Судья праведный, наказывающий детей за грехи родителей до третьего, четвертого рода». Ну, много книг на эту тему по поводу влияния родительских грехов на судьбы детей. Отец Иоанн в своих письмах пишет о том, что грехи ваши на детях ваших. А как это вот объяснить людям, которые, ну, такое возражение против того, что в Евангелии написано о том, что дети не несут грехов своих родителей. Еще один вопрос. А какова судьба у детей, зачатых в блуде? Они как-то, их тоже судьба уже повреждена? Ну, не судьба, я не знаю, как это назвать лучше.
Да, судьбы как таковой, в общем, нет. Но действительно, ведь даже в растениях это, так сказать, соблюдается. Никуда от этого не денешься. Если растение поливаем не водой, а синильной кислотой или хлорированной водой, то понятно, что от этого растения и плодам этого растения наносится какой-то вред. Если мы яблони вместо того, чтобы окучивать, как рубим топором ее, так сказать, по стволу, то если она остается жива, то кора повреждена, а уже и урожай будет не тот, и так далее, потому что сокодвижение будет ограничено. Это же никого не удивляет. Если папа с мамой больны сифилисом, и ребенок рождается с врожденным сифилисом, это никого не удивляет, разве ребеночек, он же не виноват в этом, но, так сказать, он же плод своих родителей, и их заболевания переносятся ему. Если в отдельном случае бывает не переносится, ну, вот как вот отдельные заболевания, там ВИЧ-инфекция бывает, и дети рождаются не связанным с этим вирусом. Ну, так, слава Богу, все Богу благодарят, но так же это очень естественно. Если родители алкоголики, то у детей амнезия. Это же частое явление. Молодой человек, а у него голова ничего не держит, потому что папа был алкоголиком. Ну да, он в этом не виноват, но что делать? А вот оно, и пожалуйста. Ну а склонность к алкоголизму, она же остается. Если другой человек от рюмки водки, и ничего с ним не будет, а если папа и дедушка у него алкоголики, так вот в третьем поколении мы имеем человека, предрасположенного к алкоголизму. А если он начнет пить, то уж его ребеночки, имея за собой там три поколения алкоголиков, что с ним, с бедным будет? Но это вот на примере таких распространенных заболеваний. Я уж не говорю о детях и внуках наркоманов там и прочее. Поэтому все отражается. Просто в таких вещах, когда есть еще и химическая зависимость, это все видно наглядно, это быстро действует. А есть вещи, которые действуют иначе. Например, дедушка матершинник, или папа вор, или там папа бьет маму, понять, при детях. Вы думаете, это как не отражается? Отражается на всем, и на психике, и так далее. А почему сказано до четвертого колена? Ну, очень просто. Дело в том, что максимум, кого из родственников старших может увидеть дитя, это свой прадед и прабабушка. И это как раз четвертое поколение. И вот грехи вот этих людей, стариков, которые демонстрируются в семье, они отражаются на детях, и на внуках, и на правнуках, именно до четвертого колена. Представьте себе, если благочестивый дедушка, благочестивая бабушка, благочестивый папа, мама, благочестивый ребеночек, а вот прадедушка, матершинник, вот и правнучек впитает это все. Или еще иное какое-то недостойное поведение, вот оно и отражается. Именно в этом, а не какие-то там особые там мистические законы. Все очень конкретно. И ну, поэтому сказано, до третьего, до четвертого колена. Потому что, ну, обычно три поколения вместе живут, а редко четвертое. Вот и поэтому так и сказано. Не сказано до пятого, до шестого, потому что если и там и прадед был какой-то прапрадед плохой, то это все можно изжить. А если он свои фокусы выделывал при жизни детей и внуков, это все пагубнейшим образом отражается, его безответственное поведение. Ну вот, собственно, и все. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, раб Божий Роман. Батюшка, скажите, как в наше время быть с Максимой святителя Филарета возле врага своего, ненавидь врагов Христовых и бей врагов Отечества? Потому что враги Отечества в наше время как-то, сами понимаете, не определены. Ненавидеть, так сказать, иудеев и мусульман вроде тоже как-то не совсем.
Ну, действительно, это выражение – полный продукт эпохи первой половины XIX века. И поэтому, конечно, в 21 веке это совершенно иначе надо интерпретировать. И надо понимать, что митрополит Филарет был, конечно, дитя и своего времени, и это... Формула такая, она, ну, красивая, изящная, хорошо звучит, но и сейчас существуют войны, и сейчас существуют проблемы, сейчас существуют люди, которые воюют против нашего Отечества. Мы можем им противостоять на разных уровнях, даже на уровне воспитания собственных детей. Вот, и потом тоже и конфронтация разных религиозных систем, она сейчас другие формы принимает, это тоже надо учитывать. Вот, ну, так сказать, все на самом деле остается. Только окраска и методологии, они меняются. И взаимоотношения. Ведь ненавидеть врагов Христовых, это же не значит, святитель Филарет же не имел в виду, что трястись от гнева и делать им всякие пакости. Нет. Но имеется в виду, что понимание вот этой проблемы. А уж как это будет выражаться в том или ином историческом и личностном контексте, это уже зависит от ситуации. Тут как надо соображать. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Скажите, пожалуйста, что такое страстотерпчество, определение? И могут ли вот под это определение попасть зверски убитые на своем служении, ну, на посту? Павел I, Александр II, по аналогии с Николаем II. И второй вопрос. Кто-нибудь, ну, вы не знаете, кто-нибудь собирает материалы по Евгению Родионову и отцу Анатольевичу Стаусову, ну, к прославлению.
Вот. Страстотерпец, по своему этимологический смысл этого слова, тот человек, который потерпел страсти, то есть страдания, в переводе со славянского на современный русский язык. И, ну и понятное дело, что людей, потерпевших страдания, их много больше, чем того, кого церковь в состоянии канонизовать. И поэтому, вот если мы рассматриваем чин такой святых, то мы рассматриваем вот тех святых, которые стоят в ряду за Борисом и Глебом. И понятно, что тех людей, особенно в нашей российской истории, которые потерпели совершенно невинно, ну, например, император Павел I, вот такое страдание, насильственное умерщвление, он есть страстотерпец, но церковь его не канонизовала. Это то ли времени пришло, то ли вот иерархия не сочла это целесообразным, но в данный момент. Потому что канонизация бывает и через 1000 лет, и даже поболее. Вот, поэтому к этому должны созреть определенные условия. Вот. Ну и потом, вот император Александр II, хотя, ну, безусловно, был человек великий, но с точки зрения христианской жизни и этики, он не может быть образцом, потому что в его семейной жизни все было весьма и весьма несовершенно. Вот. А это, естественно, есть очень серьезное препятствие для канонизации. Материалы по Жене Родионову, они собраны, Они в комиссии. Комиссия в данный момент, на данном этапе нашей истории, не сочла возможным эту канонизацию, но резюме комиссии такого было, что этот вопрос не закрыт. Что пройдет еще какое-то время, если будут чудеса, связанные с его именем, если будет всенародное почитание в достаточной степени, то тогда к этому вопросу комиссия может вернуться и в другой раз, пока этот вопрос является открытым. Вот. Но первое рассмотрение комиссии собранных материалов уже было, и ответ был о несвоевременности этой канонизации. Вот такая ситуация. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела вот такой вопрос задать, вот по поводу детей и наследственных заболеваний. Вот если рождается у молодых здоровых родителей совершенно больной ребенок, вот что это такое? Наказание за грехи или это что-то новое какое-то? Вот как вот понять такое?
Вы знаете, не всегда можно понять. Но мы знаем из Евангелия, что согрешили либо родители, либо это дано для того, чтобы на этом человеке явилась слава Божия. Потому что каждый рожденный человек, от детства невинный страдалец, он взывает ко всему обществу о милосердии. И вокруг него, и его родители, и все вокруг, они призваны к тому, чтобы взять на себя его немощи. И в той или иной форме это всегда происходит. Если у диких зверей обычно такие детеныши погибают, то люди, наоборот, стараются устраивать всякие структуры, особая бывает забота, особые пенсии инвалидам детства и прочее. Поэтому вот эти люди в нашем, ну и вообще в любом обществе, они просто необходимы, чтобы нам окончательно не очерствить. Они вот вокруг себя аккумулируют возможность человеческого милосердия и дают повод это милосердие проявить. Поэтому их присутствие в мире особое. Таких людей называли обычно убогими. То есть вот то, что они находятся у Бога. Вот. И каждый человек, который служит им, он тем самым исполняет послушание данному этим людям от самого Господа Бога. Поэтому это и славно, и почетно, и очень по-христиански. Алло, добрый вечер.
Батюшка, раб Божий Владимир вас беспокоит. Вот у меня к вам такой вопрос меня мучает. Вот во время молитвы, правило, утреннее или вечернее, после прочтения какой-то молитвы, у меня вот возникает потребность обратиться прямо своими словами ко Господу. И вот меня смущает, не является ли это дерзостью?
Да нет, ведь дерзость, она же сокрыта, ну, в том тоне и в той позе, из которой мы обращаемся к Богу. А так, это явление очень нормальное. Оно описано у многих подвижников благочестия. Более того, многие, например, Феофан Затворник, советуют следовать этому желанию. Читаешь молитвослов, возникает желание помолиться своими словами. Нужно молитву закончить, излить мысленно или там тихенько вслух то, что хочешь вот от сердца сказать Господу. Как только это такая внутренняя молитва, она иссякнет, вернуться к молитвослову и свое последование продолжать. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. У меня вопрос вот какой. Мы с сыном ходим в храм, ну вот только начинаем воцерковляться. И тут вот выясняется, ну ему уже почти 30 лет, выясняется, что 25 лет назад его крестила родственница в Ессентуках старую веру. Вот как нам быть сейчас?
Ну, как? Нужно пройти таинство миропомазания и совершить переход от старообрядчества в православие, есть специальный чин, находится в большом требнике. Каждый священник должен его знать. Есть такой чин. Но вот поэтому крещение, совершенное вне православной церкви, оно не считается полноценным. Вот. Поэтому нужно обязательно это восполнить, потому что он пока еще не имеет возможности даже причащаться и участвовать в таинствах церковных, как человек, не соединенный с церковью. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Я вот звонил уже, сейчас я более как бы сформулировал вопрос. Вот почему иудеи не признают Христа Богом?
А я почем знаю? Это же надо вам, я вот не знаю, раньше у нас была такая передача иудейская. Вам надо не ко мне обращаться, а пойти, если вы в Москве живете, в синагоге, которая у нас есть, там в Мариной роще, есть на Поклонной горе, есть на улице Архипова, и поговорить с раввинами, и, так сказать, побеседовать. Они вам растолкуют. Это же вопрос веры, понимаете? Мы веруем, что Христос есть Спаситель. Они не веруют. А некоторые, я точно знаю, они веруют во Христа как Спаситель, но это, так сказать, ну, внутри себя, как бы шепотком. Не хотят перед всей общиной как бы объявить это, потому что, ну, это значит рассориться со всеми. Такие случаи тоже бывают. Поэтому тут, что тут скажешь? Это вы можете у любого атеиста спросить, а почему он там не верует в Господа нашего Иисуса Христа? Ну, эти причин тысячи. Есть причины чисто этнические, так сказать. Вот. Бывает так вот, вся еврейская семья верует в Господа Иисуса Христа, и люди церковные, и вместе ходят в храм, а кто-то из членов нет. Я даже знаю одну такую верующую семью, но они сейчас в Америке живут, где вообще один сын иеромонах православный, а другой сын раввин, живет в Израиле. И вообще, так сказать, ну, вот единственный из всей семьи, а там, по-моему, 7 человек детей, и вот он, так сказать, как-то со всеми родственниками расстался, уехал, получил там образование. И вот так это выбор каждого человека, у каждого какие-то свои на этот счет соображения. Вот. А всю эту аргументацию о том, что Христос есть истинный Бог, я, собственно, лично я почерпнул из Евангелия, и вот это и проповедую. А что на этот счет думает такой ортодоксальный иудей, я только очень весьма частично знаю, хотя тоже проявляю к этому, так сказать, интерес. Но просто у меня меньше времени, чем у вас. Вы бы сходили бы, этот вопрос исследовали, а нам бы рассказали. Было бы очень интересно, я думаю, получилось. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, вот случается в литературе и в радиопередачах православных слышать такое название «Сионская горница». Я так догадываюсь, что это, видимо, там, где проходила Тайная вечеря. Но почему вот так называется? Откуда такое название сложилось? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Понятно. Дело в том, что Сионская горница – это географическое название. Потому что на этой горе, на Сионе, расположен Иерусалим. А Тайная вечеря происходила в Иерусалиме. Поэтому так она и именуется, все очень, так сказать, ну, как бы обыкновенно объясняется. Получила свое название вот из этого географического пункта. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Доброго здоровья вам, батюшка. Объясните, пожалуйста, что такое мшелоимство? Встречается такое слово в молитве. И я немножко растеряна. У меня крестник впал в грех и заявил, что он без греха. И как поступить, я растерялась. Помогите, пожалуйста.
Дело в том, что тут надо разбираться. Надо либо исследовать, и каждый грех, как всякое заболевание, имеет свое и врачевство. А так, в общем, один и тот же пластырь для разных болезней не годится. Поэтому тут так вот, в общем, ничем не смогу вам помочь. По поводу мошеллоимства проще. Мошеллоимство – это страсть к приобретению и хранению совершенно ненужных вещей. Этим страданием практически страдает 100% людей. Каждый человек может разобрать свой гардероб, увидеть, что там огромное количество вещей, которые ему не нужно. Также и из того, что покупает, вот можно засечь. Вот пошел человек в магазин, накупил, в частности, даже продуктов, которые часть из них портится. Это тоже относится к мошеллоимству. Вот. Ну и потом вот долгое, многолетнее, иногда десятилетиями хранятся вещи, которые там лежат на тот случай, авось понадобится. Вот это вот все относится к мошеллоимству. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Вот я вот у меня вот недоумение вот по поводу того, что вот здоровый человек, вот 30-летний, уходит в монастырь. Если он здоровый, он может помочь кому-нибудь тут. Зачем вот уходить там? Вот можете объяснить?
Я еще в монастырь пока не уходил, но этот возраст уже 30-летний прошел. Зачем? Ну, во-первых, монастырь – это как раз для людей молодых. Потому что, чтобы жить в монастыре, нужно быть физически сильным, здоровым человеком. Вот, и не надо думать, что монастырь – это есть некий такой курорт. Нет, это тяжелый труд без выходных. Поэтому тут вам бы, чтобы это недоумение снять, вам посоветовал бы в монастыре пожить. И вот, ну, недельку походить на службу, поисполнять полуслушание. Очень хорош для этого Соловецкий монастырь. Вот. И попробуйте, и тогда поймете, что как и что к чему. Вот. Поэтому монастырь – это призвание. Понимаете, вот человек любит молитву, человек любит церковный устав, человек любит послушание, человек любит очень Господа. Он хочет ему послужить максимально, чтобы его ничто не отвлекало вот от этого делания. Ни семейная жизнь, ни нужда добывать себе одежду, пропитание, ни семейная жизнь, а всего себя целиком посвятить Господу Богу. Ну и потом помолиться за таких нерадивых, как вы и я. Потому что монахи непрестанно молятся, им некогда там на радио выступать и там прочее. Они занимаются самым серьезным и самым тяжелым делом на свете. Есть еще звонок? Ну, тогда наша передача закончилась. Всего вам доброго. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.